вечер, уважаемые зрители и слушатели. Наша программа «Вечерняя беседа с Админом Мухтаровым» вы сможете смотреть сегодня, как обычно, на канале А9, а также на сайте harunmedia.ru в онлайн-трансляции. Сегодня наш гость Октаж, и мы с начнем программу сосну. Давайте, может быть, начнем также рассказывать о традиции революции и о признании бервинистов. Как вы знаете, Ричард Долкинс сегодня является одним из главных защитников идеи дарвинизма и, наверное, центром концентрации всех эволюционных догматов и эволюционной пропаганды. Однако даже он несколько дней тому назад сделал признание о том, что происхождение молекулы ДНК и происхождение жизни случайным образом невозможно, по мнению Ричарда Долкинса. И он говорит, что даже если мы будем, пытаться объяснить каким-то разумным образом происхождение Вселенной, то мы не сможем найти никакого разумного объяснения, и рано или поздно нам все равно придется признать существование Творца. Долкинс прекрасно понимает, что возникновение молекулы ДНК самопроизвольно совершенно невозможно. Теперь уже речь пошла о том, что жизнь на Земле стала творением инопланетян, что это что первая молекула ДНК и, соответственно, первая жизнь была принесена на Землю космическими пришельцами. Ведущий программы спрашивает, как началась жизнь на Земле? Можете ли вы объяснить хотя бы какое-то начало? Что должно было бы произойти для того, чтобы началась жизнь на Земле? Это жизнь началась на Земле с самопроизвольного копирования первой молекулы ДНК. Но это же очевидно невозможно, потому что для того, чтобы молекула ДНК начала себя копировать, необходимо, во-первых, наличие первой молекулы ДНК, она должна была каким-то образом появиться, во-вторых, для того, чтобы молекула начала копировать себя, необходимо существование еще 50 молекул, которые будут помогать в процессе копирования ДНК, цепи ДНК. Диктор спрашивает, хорошо, но как тогда это произошло? Долкинс говорит, я не знаю. Есть ли какое-то представление о том, каким же образом началась жизнь на Земле и откуда взялись эти молекулы ДНК? Нет, я не знаю, говорит он. Хорошо, тогда что вы думаете о теории божественного сотворения жизни? Возможно, что сценарий развивался именно таким образом. Очень давно, несколько сотен миллионов лет назад, он признается, что возникновение молекулы ДНК и возникновение первой живой клетки на Земле невозможно. И в то же время это невозможно и в космосе, потому что там также действуют те же законы, биологические законы, и там это возникновение невозможно вообще, говорит он. Однако он говорит, что возможно, что сотни миллионов лет тому назад жизнь на Земле была принесена из космоса. Абсурд на абсурде. Сначала он говорит, что жизнь на Земле могла возникнуть, не могла возникнуть земля самопроизвольно, однако она могла была превознесена из космоса. Но в то же время говорят, что возникновение жизни в космосе также невозможно, потому что там действуют те же законы биологии, что на Земле. И вот здесь уже настолько запутались в описании тех сценариев, которые могли бы быть действенными для объяснения происхождения жизни. Жизнь наша настолько сложно устроена, что объяснить хотя бы какую-то систему случаем или же неким стечением обстоятельств просто невозможно. К примеру, гормон инсулин, который обеспечивает, регулирует уровень сахара в организме, в крови нашего организма. Мы видим систему кровообращения. Инсулин обеспечивает высасывание из крови молекул глюкозы и всасывание их в клетки. Какой системой контролируется производство гормона инсулина в организме человека? Это происходит по системе сигналов. Инсулин выделяется в кровь и переходит в свободное плавание. У инсулина есть определенные рецепторы. Инсулин соединяется с этими рецепторами. Для того, чтобы гормон инсулина функционировал в нашем организме, необходимо существование всех этих систем одномоментно. Происходит целая цепь химических реакций. Это автофосфоризация называется этот процесс, который начинает сложнейшую химическую цепь сложнейших химических реакций. Эти молекулы, которые меняются киназами и привлекаются к другим молекулам белка и присоединяют к ним другие белки. Как конструктор, который собирает от каждого, от каждой молекулы, от каждой клетки необходимые вещества. Мы видели в предыдущей части презентации ГЛИД-4, это молекула белка. Это протеины, которые облегчают проникновение глюкозы внутрь клеток. таким образом глюкоза проникает внутрь крови и начинает снижать уровень сахара в крови. Мы, конечно же, рассказываем все очень упрощенно и максимально приближенно к пониманию обычных людей, однако поверьте мне, что этот процесс действительно очень сложен. И понимаю, даже тот факт, что для проникновения глюкозы Аллах сотворил особые молекулы белков, которые, прежде чем глюкоза проникнет внутрь клетки, приближаются к этой клетке, присасываются к мембране этой клетки и, встречая молекулы глюкозы, помогают ей проникнуть внутрь клетки, проталкивают ее внутрь клетки. Эти клетки сотворены специально для того, чтобы обеспечивать энергию, обеспечивать глюкозу наши клетки. Для того, чтобы весь этот механизм работал, необходимо, чтобы организм четко знал, каждый элемент организма знал, что нужно делать на следующем этапе и каким образом активировать необходимые процессы. Соответственно, должен быть высший разум, творец, который направляет все эти процессы и регулирует их. Интересно думать, что совершенный механизм работает потому, что все идеальным образом в процессе миллионов лет эволюции все системы притянулись друг к другу и знают потребности друг друга, все системы нашего организма. Но возникает вопрос, а как возникли эти составляющие нашего организма? Хорошо, пусть вы имеете дело уже с готовым механизмом, с готовой машиной, с нашим организмом, но этот организм, он же каким-то образом сформировался, и каким образом возникла первая клетка, каким образом возникли системы кровообращения дыхания в нашем организме. Уже ли все это было продуктом некоего случайного совпадения? Можете ли вы представить себе, чтобы ваш организм появился совершенно случайно, причем появился из ничего, из небытия, и в самой совершенной форме, да так, чтобы все системы организма работали безупречно на протяжении всего периода, который вы будете жить с этим телом? Но если настолько увлеклись ложные фальсификации фактов, настолько активно они пропагандировали свою теорию, не давая людям даже примитивно понять, что это невозможно. Они запутывали сознание людей большим количеством научных терминов, на латыни, на биологических описаний, которые, по сути, отдаляют людей от понимания главного, от понимания сути. До тех пор, пока Абдул-Мухтар не дал нам возможность разобраться в том, в чем эволюционисты пытались нас так убедить, и как только Абдул-Мухтар начал свою деятельность и начал писать свои книги по краху теории эволюции, мы стали все больше и больше понимать, что теория эволюции — это всего лишь ересь, вымысел и ложь, которая стала самой масштабной фальсификацией в истории науки. Держим в руке чашку и прекрасно понимаем, что чашка не могла возникнуть случайно. Очевидно, у нее был творец, который создал его из фарфора, придал ей форму, украсил ее узором и цветом, и сама по себе она появиться не могла. И никто, никому даже в голову не придет сказать, что эта чашка могла произойти сама по себе. Очевидно, что у нее был художник, творец, который ее создал. Так почему же столь сложный механизм, как наш организм, как наша сила, могло появиться самопроизвольно и случайно, и почему это не удивляет эволюционистов, и они считают это разумным и логичным? Каждый разумный человек, начиная исследовать, изучать то колоссальное знание, которое кроется во всех системах его организма, прекрасно понимал, что подобное никак не могло появиться случайно. И никому и в голову не придет говорить о том, что их организм столь совершенно и прекрасно мог появиться случайным образом. Когда эмбрион развивается в утробе матери, по сути, все клетки изначально развиваются одинаково. Однако на каком-то этапе развития до того одинаковые клетки начинают развиться, начинают развиваться иначе, приобретают разную структуру, разную природу. Некоторые из этих клеток начинают формировать клетки костного мозга, наши кости. Некоторые начинают формировать мышцы, некоторые начинают формировать наши будущие системы кровообращения или пищеварения или... Thank you. генетическая информация очень важна, это действительно удивительное явление. Вы знаете, что генетическая информация молекулы ДНК закодирована посредством четырех букв. Они сочетаются в разных комбинациях. И удивительно то, что все в нашем мироздании, будь то человек, или же одноклеточное какое-то существо, или же птица, или какой-то обитатель морей, по сути, также состоят из молекулы с генетической информацией ДНК. И эта генетическая информация также закодирована теми же четырьмя буквами. Меняется только последовательность этих букв, но все равно буквы в цепи ДНК остаются теми же самыми. Те же киты, колоссальные киты, также сформированы и развиваются благодаря программе, которая обеспечивает им их молекулы ДНК. Молекула ДНК китов состоит из четырех составляющих, четырех букв, которые обозначают каждую из составляющих. И вся генетическая цепь этого кита состоит из комбинации этих четырех букв. Для того, чтобы накачивать кровь в столь колоссальный организм кита, необходимо наличие мощнейшей сердечной кровеносной системы. Сердце кита бьется 5-6 раз в минуту и перекачивает за это время 10 тонн крови. По сравнению с нашим сердцем, никакого сравнения даже быть не может. Сердце человека перекачивает 4-5 литров, у кита 10 тонн. Сейчас вы видите формирование костной системы и мышечной системы. Позвоночник продолжается прямо у линии копчиковой кости. Никакого сравнения с земноводными существами кита быть не может. Сердце, которое перекачивает 10 тонн крови в минуту, это совершенно особый механизм. Давайте закончим этот фильм и посмотрим, что Дарвин говорил о том, как произошли киты. Это очень мощное изображение кита и во всей красе предстает его размеры и колоссальная мощь. Посмотрите. 30 метров в длину это морское животное. И спрашивали у Дарвина, к примеру, о том, кто может быть являться предком китов. Кстати, для сравнения, это сравнение я приведу такие данные, что один кит равен весу 200 слонов. Сердце кита весит 600 килограмм. Язык его составляет 12 метров. Размах хвоста его равен размаху крыльев одномоторного самолета. Киты считаются морскими млекопитающими. И смотрите, что Дарвин говорил о том, как произошли киты. В Северной Америке жили медведи. люди, которые часами проводили время в воде, грехом для того, чтобы добыть себе пищи. Во время Дарвина, конечно же, не существовало генетики, палеонтология была на очень примитивном уровне. Но Дарвин же утверждал, что киты и эволюционеры были вот медведи, которые долгое время проводили в воде и охотились за рыбами. Но вы себе логически можете представить, каким образом медведь может превратиться в кита? То есть это должно быть совершенно другое животное. Это какое-то фантастическое превращение должно произойти с медведем, чтобы он мог превратиться в кита. Ни один разумный человек подобного никогда говорить не будет. Дарвин утверждает, что нет никакой сложности в превращении медведя в кита. Этот процесс видится ему совершенно естественным. По мере того, как медведи открывали рот и часто пытались поймать ртом в воде рыбу, череп их вытягивался, морда их вытягивалась, и они приобретали очертания китов, как говорит Дарвин. Но примечательно то, как Дарвин говорит о том, в каком состоянии он находился, когда писал эти строки. Он говорит о том, что я часто сомневаюсь в своих идеях, и понимаю, что если не будут найдены многочисленные окаменелости в слоях земли, то моя теория рухнет. Я очень боюсь того, что она рухнет, и люди поймут, что она еще очень далека от научной обоснованности. Дарвин говорит, я очень хорошо знаю, что спекуляции, фальсификации очень часто проникают в самую глубину научных исследований. В генетике, в молекулярной биологии, в анатомии произошли колоссальные изменения. Наука очень сильно продвинулась в изучении нашего организма. К тому же сегодня с каждым днем ученые делают все больше и больше новых открытий, которые приоткрывают тем над тем, каким образом произошла жизнь на Земле. Как правило, молекула ДНК копируется и передается из поколения в поколение. И мы знаем об этом очень четко, потому что вся генетическая информация передается от предков к потомству. К тому же мы имеем большое количество каменных останков, которые она идет в различных географических ареалах и принадлежит различным географическим периодам от глубокой древности. И эти останки также показывают, что формы жизни были неизменными, что в творениях Аллаха нет никакого изменения. На сегодняшний день найдено 350 миллионов окаменелостей. И сегодня уже, наверное, не осталось уголка Земли, где не проводились бы палеонтологические исследования. И все эти 350 миллионов останков доказывают правоту теории божественного сотворения жизни, потому что эволюция не имеет ни одного фактического примера или доказательства. Посмотрите, вот этот окаменелый останок, к примеру, это угорь, возрастом 95 миллионов лет, окаменелый останок. И рядом с ним есть еще один скелет. Этому окаменелому останку 95 миллионов лет. И сегодня этот вид жизни существует, и без малейшего изменения он существует и сегодня на Земле. И таких окаменелостей, которые я показываю, на Земле существует 350 миллионов, и все они показывают неизменность развития жизни. Есть ли окаменелости промежуточных форм? Нет, ни одного останка промежуточных форм жизни нет. Для того, чтобы получить доказательство эволюции, необходимо, чтобы в Земле существовали сотни, даже тысячи окаменелых останков, которые принадлежали древним обитателям этих земель. Если Дарвин сам говорил о том, что если не будут найдены окаменелости, которые будут подтверждать правоту его теории, то его теория однозначно рухнет. Атлас происхождения жизни, атомоктара, который был распространен по всем университетам мира, действительно произвел эффекты, колоссальный эффект в мире. Потому что если до этого факта, до этой книги мы хотя и имели представление о теории эволюции, но мы могли представить эти фактические доказательства. Теперь эта книга действительно показывает несостоятельность теории эволюции и демонстрирует это на примерах. Примечательно то, что Адам Мухтар еще 5-6 лет тому назад бросил клич, обращенный к мусульманам Пессе. Дарвин, выдвигая свою теорию, использовал факты из жизни своих предков. Вы знаете, что было очень активно распространено верование, что Маркс и Энгельс знали очень интересные факты. Для того, чтобы поддерживать марксизм и дарвинизм, атеизм на повестке дня, важно всех людей заставить или принудить к соблюдению их поведение веры. Один из журналистов, который часто считается приверженцем идеи Никона, представьте себе на таком примере. Социоэкономическая структура общества способна изменить отношение людей к проблемам происхождения жизни. Люди часто совершенно бездумно, не задумываясь, принимают на веру те факты, которые им говорят в угоду определенных целей. Маркс, к примеру, считал Дарвина своим главным учителем. И более того, диалектическое развитие мира, столкновение и превосходство сильных над слабыми действительно существует и в нашей стране. Я не хочу сейчас приводить примеры этого, но могу сказать, что это однозначно очень... очень достойный поступок. Но благодаря режимам Сталина, Ленина, Китая, они всегда, во все времена, стояли на стороне верующих людей. Был, к примеру, активно сражался против терроризма. Ленин в своих письмах призывал народ и своих последователей справляться со всеми, кто не разделял их идей. Причем он дополнил, что речь идет не о массовых убийствах, а о том, чтобы террористическими путями избавляться от людей, которые неинтересны или так или иначе не выгодны сейчас. Дарвин постоянно развивал тезис о том, что только лишь сильный способен на выживание, тогда как славы должны быть лишены возможности портить людям жить. Очень важное обстоятельство то, что вы знаете, Кнауш, у нас есть книга «Коммунизм в засаде». На каком этапе развития находится коммунизм? Что осталось от коммунистической эпохи? Это значит, что он слишком... Капиталистический этап развития для того, чтобы сменить место и стать социалистическим. Необходимо, чтобы правоохранительные органы вступили в диалог с Интересно то, что, к примеру, Абдулла Джалан, террорист номер один, виновный в гибели более чем миллион человек, оправдывается совершенно свободно на границе, его пропускают на нашу территорию для того, чтобы он здесь стал... Террористы объясняют людям, что жизнь на Земле является результатом случая. После того, как произошел распад Советского Союза, люди, которые разделяли идеи коммунизма и атеизма, они ведь никуда не делись, они также и остались жить в этой новой стране. Реальная борьба против инакомыслия, конечно, может привлекать свое внимание, но... сторонники теории Дарвина вынашивали планы приватизировать наши гаражи или места, к примеру. Несостоятельность теории Дарвина очень важно понимать этот вопрос. Он говорит о том, что противостояние сил природы является основополагающим процессом развития иных форм жизни. К примеру, Аллах говорит, что любовь будет происходить теми мне. Волнение. Дарвин говорит о том, что для того, чтобы обеспечивать необходимый уровень жизни все более увеличивающемуся кольцу людей, то после того, как решение о отстранении преподавателя от уроков в школе на основании хадиса, лишены всякой здравой в период примитивного поведения оплаты за квартиру в складчину, к примеру, люди отделились от человека, это изучение животных стало особой областью биологии. Определенные круги хотят сделать Турцию коммунистической страной, сделать ее своим плацдармом на Ближнем Востоке. Организм, естественно, не является самой главной опасностью для человечества. По мере того, как дарвинизм выявляется как идеологию, как теорию, то все те фотографии, которые сейчас есть, все сведения подлежат пересмотру и изменению. Аллах оставил нам себе ясную книгу жизни, обнаруживая которую мы можем сравнивать внешний вид насекомых или животных в древности и их современный вид, для того, чтобы показать, что нет ни одного. По мере того, как люди будут понимать несостоятельность учения, где, к сожалению, настолько бездумно принимают на веру все, что они говорят, что едва ли кто-то из людей задумывался о том, каким образом действительно могла произойти жизнь на Земле.